Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, я приветствую всех слушателей самой цитируемой радиостанции России, а в студии приветствую президента Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгия Федорова. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Никуда от этого не деться. Ключевое сообщение этого дня, ключевая история, которая породит несколько разных, просто что и содержала много разных разворотов, это выступление, обращение президента России Владимира Путина с некоторыми предложениями, инициативами, некоторые из которых вот уже приходят сообщения по лентам новостей относительно того, что готовы их рассматривать в Госдуме. Готовы их рассматривать, Комитет Госдумы по труду в частности. Вот давайте, наверное, не знаю, с общего, самое ключевое, самое главное, самое вот что было из этого обращения, на ваш взгляд, достойно упоминания и рассмотрения.
Ну, самое главное то, что само по себе это обращение было, потому что ситуация такая в стране и в мире, что вообще люди не понимают, что происходит. Вот. И, откровенно сказать, много было вопросов, на которые надо было ответить. Ну, например, там, с этим голосованием, с этой удаленкой, вообще со всей ситуацией, куда мы идем. Вот. Вчера, когда Путин был в коммунарке, главврач сказал про итальянский сценарий. Естественно, я думаю, что это многих напугало. И в данном случае, чтобы поставить все точки над «и», было вот это вот обращение сделано. Я не думаю, что это была такая заготовка дальняя, и давно это все готовилось. Я думаю, что это такое спонтанное событие, быстрое, решенное, например, там, даже, может быть, сегодня с утра.
Вы услышали то, что хотели услышать? Вот, может быть, даже не для себя, а вот в общественном ключе. Потому что вы обратили внимание на этот момент, причем первым ее назвали, действительно, вопрос голосования по поправкам в Конституцию. Он, вообще связан напрямую с этим, что происходит. Вот, действительно, это такое тройное К в этом году. Коронавирус, курс рубля и Конституция. Такое 3К. Вот как в Германии они одни, у нас
3К — это другая организация.
Вот, есть еще такая американская.
ККК.
У нас тут вот эти вот 3К, и действительно, вы услышали ответ, который хотели? Вы довольны этим?
Ну, я не до конца услышал просто, потому что, например, там, когда Путин сказал, что главное для нас безопасность граждан, но опять-таки, а что будет? Понятно, что там рекомендации госструктурам, понятно, рекомендации работодателям, понятно, вот эти вот социальные компенсации и, так скажем, вещи, которые связаны там с кредитами и с другими, и даже в том числе и по бизнесу. Ну, например, непонятно мне, у нас будет Пасха, как с этим быть? То есть у нас же ни для кого не секрет, что церковь отделена от государства, и фактически Пасха — это очень самый главный праздник христианский, и, если кто-то понимает, что там происходит, это не просто стечение людей, большое количество людей в одном месте, в храме или, так скажем, там крестные ходы, это еще и многие причащаются, целуют крест и так далее.
На эту тему есть же рекомендации Минздрава, вот как раз была достаточно такая дискуссия, традиции и советы.
Да, тут проблема в том, что как бы рекомендация — это рекомендация, да, это мы рекомендуем вам это не делать, но мы понимаем, что церковь, она может послушаться этим рекомендациям, может не послушаться.
А президент здесь будет полномочен, как-то запрещать или прям настаивать?
Нет, у нас государство не может влиять на церковь, да, но тем не менее, там, например, на некоторые там коммерческие структуры повлиять смогли. Я думаю, что в данном случае, учитывая чрезвычайную ситуацию, учитывая, что ситуация действительно серьезная, потому что если бы не было бы серьезной ситуации, бы Путин не выступал бы, это 100%, то я думаю, что нам должны быть какие-то консультации. Причем это касается не только, например, там РПЦ, да, Русской Православной Церкви, а любые религиозные организации, которые, так скажем, я думаю, что нужно ставить вопрос о том, что если такая ситуация сложилась, то там ограничивать именно какие-то религиозные действия любых религий, которые могут повлечь за собой заражение людей.
Тот момент, что оглашал вот эти инициативы и предложения именно президент, вот вы как к этому отнесетесь? Потому что есть же, условно говоря, правительство, новое, свежее, молодое, бодрое. Есть премьер тоже, который вроде со свежими силами.
Мы же понимаем, что у нас правительство, оно во многом техническое. Оно не формулирует, какие-то политические, стратегические цели. Оно исполняет волю президента. У нас все-таки президентская республика, и фактически ни для кого не секрет, что ручное управление присутствует. То есть вот эти вот все рекомендации, которые они были озвучены, это в том числе и команды для чиновников, для руководителей разных уровней, как надо действовать, как поступать. Ну, мы... такая у нас система политическая, и в этом отношении тут все логично. А кто еще должен был выступить?
Ну, премьер, например.
Ну, премьер, я думаю, еще раз говорю, он, во-первых, человек новый.
Ну, вы упомянули.
Да, и, во-вторых, он во многом технический человек.
Это как раз такая вещь, вот где от персоны заявляющего очень действительно может многое меняться в плане восприятия. Давайте вот как раз к одному из заявлений, требований, инициатив премьер-министра перейдем, но сразу после того, как я напомню нашим слушателям о том, что изучать новости и делиться своим мнением относительно них, можно на сайте самой цитируемой радиостанции России radiosputnik.ru. Заявление было сделано до обращения президента, тем не менее, такой сигнальчик в регионы из Кремля пошел. Мишустин говорит, что если глава региона пренебрегает мерами по борьбе с коронавирусом, будет наказание. Есть поручение увеличить число, ну, звучит очень казенно, но это звучит так, увеличить число инфекционных коек в больницах, доклад ситуации. Данную ситуацию как рассматривать? Пока из Кремля не позвонят, в регионе не почешутся?
Ну, как-то почешутся, но, видимо, не так, не в таких масштабах, как хотелось бы, потому что понятно, что уже определенные, так скажем, разнарядки, инструкции ушли в регионы, но тут то, что Путин выступает, и премьер сейчас там начал так двигаться в этом направлении и активничать, то, значит, это такой более серьезный сигнал элитам, что, вернее, ну, не элитам, руководству, а региональному руководству, что надо просыпаться. Потому что у нас очень часто бывает так, к сожалению. Опять-таки, там региональный руководитель думает, что Москва далеко.
Вот-вот-вот-вот.
Что вот, ну ладно, нас пронесет, что вот, ну, как бы сказали, покивали головами и на этом успокоились. Ну, я думаю, что здесь ситуация будет по-другому развиваться. Хотя регион от региона отличается во многом. Там Москва — это один регион, там, условно, Грозный — второй регион, там, Калининград — третий, да. А, не знаю, там, на Урале Тюмень — четвертый. Поэтому тут все индивидуально будет, я думаю. Но, опять-таки, понятно, что так как президент Путин выступил, значит, это уже такая генеральная линия. Я как понимаю, что тут есть общий страх у нашего правительства и у наших руководителей высших, что если действительно сейчас будут люди, прошу прощения, помирать, так скажем, пачками, то это может в серьезные последствия, в том числе и политические, вылиться.
В этом смысле укрепит как-нибудь подобная ситуация, но вот на будущее. Вот стараемся же искать некие позитивные моменты, да, в том, что происходит. В некоторых областях есть, пусть небольшие вещи, но тем не менее, вот в данном моменте какая-то связь укрепится, какая-нибудь вот эта ответственность региональная повысится, как полагаете?
Ну, все зависит от конкретного человека.
Все-таки от конкретики.
Это
да?
Раз. А во-вторых, я могу сказать, что в советское время была другая система безопасности, была гражданская оборона, каждый школьник знал, что нужно делать, то есть, грубо говоря, была серьезная профилактическая работа с точки зрения гигиены там примитивной. Но, кстати, то, что Володин сейчас выступил вот с ужесточением вот этих вот правил, там, вплоть до уголовных статей, я думаю, что это не сработает, потому что у нас опять-таки система, ну, не как в Китае, там, условно говоря, контроля, да, там, как доказать потом, что если что ты вышел, и там из-за тебя кто-то там заразился, да, и умер, не дай бог. И, во-первых, во-вторых, у нас очень много таких законов всяких разных, а правоприменение хромает, это все признают. И мне кажется, что тут нужно действовать в рамках действующих законов и действующих механизмов, инструментов, а не придумывать какие-то новые законы, которые, как бы сказать, ну, КПД которых будет минимально.
А как здесь быть с тем, что действительно ситуация, ну, принципиально новая? Вот эти условия, которые складываются объективно, которые дополнительно складываются, исходя из действий властей, но они же действительно беспрецедентные, не было прецедентов.
Ну,
и здесь вот
понятно,
как-то где-то не перерисковать,
Вы знаете, тут ситуация такая, что так как мир глобальный сейчас, все действия, связанные с безопасностью, с терроризмом, с, не знаю, там, с болезнями, с новыми, с какими-то явлениями мировыми, с экономикой, они касаются всех. И они как показывает практика, переходит на новый какой-то качественный уровень, что с чем раньше не сталкивалось человечество, какой-то беспрецедентный. Но это можно, еще раз говорю, посмотреть там, на те же самые вирусы, которые были там в начале века. Я помню еще там, когда мы школьниками были там, или
я
уже
подумал,
после...
вы сейчас про начало 20 века вспоминаете.
Про начало 20 века, да.
Говорит, когда мы школьниками были.
Нет, запятая, когда мы школьниками...
Крепкого здоровья всем, да.
Когда мы школьниками были, я помню, там вот это вот СПИД, это вирус, это там чума 20 века, да, так скажем, и прочие вещи, которые как бы с того взгляда нам казались вообще какими-то чудовищными, вообще никогда в жизни такого в мире нет. Ну, к сожалению, мир глобален, все взаимосвязи растут, границы открыты, фактически технологии растут, и в том числе технологии по информации, как она передвигается по миру, переносится по миру информация, то, конечно же, новые какие-то вещи, они будут более резонансные, чем раньше еще там, или когда не было сети, когда не было интернет, телефон и так далее.
Я прекрасно понимаю, что Москва в этом разрезе региона, ну, такой особенный, просто потому что и находится как-то совсем уж близко к Кремлю, но тем не менее, вот есть инициатива, есть...
Ну, не только особенный, тут, извиняюсь, почти 20% населения живет.
Да.
Концентрация. Это самое крупное.
Я просто хотел
место.
Сейчас как-то немножечко подвязать относительно того, что вот есть инициатива с регионов, но здесь Москва тоже регион, наверное. Давайте так понимать. В общем, речь о чем? Речь идет о том, что Московский департамент здравоохранения разрешает пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома. Другое дело, что такое легкая форма? Это температура не выше 38,5, частоту вдохов нужно замерить менее 30 в минуту, и сатурация, это, я думаю, насыщение крови кислородом, да, более 93 и свободное дыхание. В этом смысле давай домой, давай до свидания. Экономятся те самые койки.
Это не то, что экономится, просто проблема в том, что если, например, предположить...
Ну, я в позитивном ключе
да, экономится. Да, нет, ну, на самом деле это факт. На самом деле это факт. Надо признать, например, что там медицина в Москве, она находится не в самом лучшем состоянии. Если мы призываем, чтобы выходили волонтеры в коммунарку для того, чтобы там надо людей, как бы сказать, там спасать и так далее. То есть у нас, если предположить, что будет какое-то массовое заражение людей, то у нас просто не физически не справятся мощности даже в Москве. И, видимо, здесь рассчитывают на то, что ну, как бы, под любым действием должно быть же какой-то определенный там либо указ, либо регламент, либо инструкция, на всякий случай, по такому темному варианту, такие вещи планируют, что проще там загнать бригаду, которая будет ходить из дома к дому, чем, как бы сказать, концентрировать там на, как это было там еще там не очень давно, в больницах, там, на койках в двух, так скажем, ну, почти военные ситуации, когда не справляются больницы.
Я так понял, вы к волонтерскому движению немножечко иронично относитесь.
Ну, почему я не иронично? Я вообще к волонтерскому движению отношусь позитивно. Угу. Но просто проблема в том, что у нас, к сожалению, опять-таки это надо признать, мы там в течение там, многих десятилетий, вернее, не многих десятилетий, многих лет говорили о том, что нам нужна оптимизация медицины, что там лишние койки, они, как бы сказать, уносят прибыль из бюджета, что у нас там, как бы сказать, зачем там лишний врач и так далее. А вот мы столкнулись с реальной угрозой, когда не хватает, или, возможно, дай бог, что все пронесло, но что не хватает нам элементарных, там, в том числе и медицинских препаратов, которые, так скажем, там почему-то раз и пропали, там антисептики и прочие вещи, там, которые должны, в принципе, быть в таких случаях в массовом порядке и так далее. Поэтому я еще говорю, я считаю, что этот кризис, этот коронавирус, нужно государству пересмотреть свое финансирование медицины, пересмотреть вообще курс на так называемую оптимизацию медицины. То есть, если есть в каком-то небольшом городе какие-то там, пускай захолустные больницы, не надо ее оптимизировать ради каких-то больших там центров и так далее. И, кстати, это Москвы тоже касается, потому что в Москве, еще раз говорю, там есть больницы, которые закрываются, есть больницы, которые оптимизируются, там есть у нас, например, в Ростокино, вот московский район, там поликлиники нету. То есть, реально, представьте себе, она была закрыта на ремонт несколько лет назад, Там открыли два кабинета всего.
Ростокин, у меня там университет рядом.
Да, 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 да.
В котором учился.
Да, да, да. И там до сих пор нет поликлиники, потому что как бы нет денег, нет... И вот пожилые люди вынуждены ходить по всему Ростокину, а там, ну, как бы решили, что денег пока не нужно, два кабинета хватит, хотя там есть Семашка рядом и так далее. То есть вот наша задача, Москва самый дорогой город, это раз, и во-вторых, там 3 триллиона рублей почти бюджет. Вот нужно теперь подумать о том, что все равно одним таким вирусом, уже, кстати, сегодня сказали, что там в Китае какой-то там еще новый вирус начался.
Да-да-да, об этом умер. Чуть-чуть вот. Попозже поговорим. Да.
И в данном случае надо понимать, что медицина — это не коммерческое предприятие,
хантавирус.
Это не коммерческое предприятие, в которое надо вкладывать рубль и ждать, когда будет прибыль. То есть это другие категории, которые надо мыслить. Я надеюсь, что все-таки у нас произойдет смена вот в другую сторону, в правильную.
А смотрите, относительно возможного изменения, все-таки, ну, хочется верить, что в это может быть какой-то позитивный момент. В Госдуме рассматривается законопроект относительно того, что во время эпидемии пациентов можно было осматривать дистанционно. Вот та самая телемедицина.
Ой, я к этому очень отношусь как-то скептически, откровенно сказать. Потому что...
Почему? Не хватит мощностей, не хватит вот этой вот практики постановки диагнозов, или тут должен присутствовать?
Не, ну, как правило, человек визуально может отличаться, больной он, не больной, от того, как ты там находишься рядом. Если врач приходит, он послушает, там, сколько у тебя, как у тебя там бьется сердце, там, как там сделать какие-то визуальные действия или практические, которые поймешь, что ты там больной. Просто так, сидя за экраном, там, ну, это мне кажется, что это какая-то, вот, ну, не знаю, мошенничество какое-то.
Ну, а за этим не будет будущего, чтобы по удаленке...
Вполне возможно, что у нас будет будущее, просто потому что у нас не будет доступа к медицине реальной для всех. И нам скажут, ну, как-то нужно же людям лечиться. И вот они будут у нас самолечением заниматься и заниматься вот этой какой-то вот кашпировщиной.
Ну, а нет ли будет такого, что действительно... Ну, давайте не будем как бы утрировать, прекрасно понимая, что это может снять вопрос для очень многих... О, Господи, слово забыл. Человек, который болезни всегда в себе находит, вот, который постоянно думает, что он заболел. Забыл это слово. Не так важно. У Джерома, клапки Джерома, тот
Слушайте,
самый персонаж, который нашел у себя все болезни, кроме родильной горячки.
Да, ну, понятно. Но если предположить, что есть такой один персонаж, который везде всегда находит в себе какие-то болячки, и ради этого что нам нужно теперь остальных обрекать на такую же участь, да, что как бы лучше, в данном случае лучше перебдеть, чем недобдеть,
ну,
так скажем, да, то есть, потому что это касается болезни. Вот у нас, например, когда звонок происходит о заложенности бомбе или терроризме, у нас же каждый случай такой отрабатывается, у нас же никто не говорит, что куча идиотов, которые просто хулиганят или вообще шутят.
Угу.
Вот, то же самое здесь. Мало ли какой есть идиот, который там у себя, или там какой-нибудь больной человек, вдруг, во всех смыслах, который у себя там находит кучу болезней.
А сколько раз мы можем говорить о том, сколько раз врачи отвлекаются вот на такие, на обманки, ну, на ложности, вот эти ипохондрики, пускали мне это слово.
Освободить
время свободное?
Нет, у нас есть, ну так что у нас за общество мы строим, если у нас не хватает врачей? Что у нас за общество строим, если
Слушайте,
у нас...
ну давайте врачей и медицинские вещей в многих странах не хватает. Не, ну, я понимаю, есть, почему вы ведете,
у нас,
и соглашусь
нет,
с вами.
У нас есть, например, статья административная за ложный вызов скорой помощи. Вот недавно там какой-то парниша поссорился со своей женой и позвонил, или там девушка с женой, по-моему, позвонил после того, как она его выгнала, что он пьяный пришел, она его... Выгнала.
Разревелся, дыхание неровное, температура высокая.
Да, и он позвонил, все? Сказал, что она коронавирусом болеет.
Прекрасно.
Приехали, выяснилось, что он
бригада.
Просто пьяный.
Да.
Но потом ему административку сейчас впаривают.
Зато бригада вместо того, чтобы заниматься
правильным делом. Есть, у нас уже есть административная и уголовная ответственность за определенные действия. Это первое. Но, а вдруг бы, если предположить, что действительно он заболел.
А так бы медицинскими способами сразу первичную вещь посмотрели, сказали, ну, ребят, ну, вообще несерьезно. И все. Вот это первичный-то от всех, может
ну,
быть.
Ну, представьте себе, вот они посмотрели,
увидели, что внешний вид здоровый, дыхание нормальное.
Да. А потом вот выключили компьютер, а у него начались какие-то, у него в нем этот сидел вирус, да, и начались какие-то вещи через час, через два или ночью, например.
Ну, так подождите, они могли начаться через час после отъезда бригады.
Поэтому любой медик, любой человек, который который занимается медициной, он всегда при личном контакте всегда более профессионален, чем если там по телефону или через компьютер. Это раз. Во-вторых, но всегда удаленное, ну, так скажем, обследование и удаленное какое-то действие, они всегда, как часто, вернее, не всегда, но часто хуже по качеству, чем, ну, как учеба, например, удаленная, она всегда хуже. То же самое, так медицина удаленная, да, всегда хуже, чем когда
в любом случае, Георгий Ильич, я с вами полностью согласен, что врачей должно быть достаточно, оплата труда должна быть адекватной.
Ну, смотрите, вот я вот плане, по поводу медицины.
Нам нужно бы еще темку охватить.
Сейчас
от
я про медицину давайте, буквально давайте. Закончу. Вот по поводу вот у нас. Вот надеюсь, что сейчас у нас вот это прекратится история. У нас совсем недавно продвигается такая правительством нашим история, что в скорой помощи должны быть фельдшера. Они должны быть такая врачи.
Тема, да.
Ну и что? И, как бы сказать, надеюсь, от этого откажутся, потому что если сейчас вот выезжает человек неквалифицированный на вызов, он может даже не опознать, что там происходит, глубинная у человека болезнь. А до этого нас говорили, что фельдшера это нормально, у нас фельдшерская помощь будет, а не скорая, чтобы врачей как бы не отвлекать. На самом деле там просто чисто в деньгах дело.
Тоже правильный момент. Я буквально на секунду вас прерву. Напомню, что за информацией можно также следить по социальным сетям «Радио Спутник», ну и, естественно, по телеграмму самой цитируемой радиостанции. Там просто не информация, там конфета. В завершении, вот такой очень любимый россиянами персонаж, как Анатолий Чубайс, высказался о том, что это, опять же, было высказано до обращения президента, относительно того, что нужно вот расчехлить стабилизационный фонд Кудрина и помогать россиянам деньгами, вот этот стабилизационный фонд, как вам?
Россиянам деньгами помогать, конечно, нужно, это никто не спорит, у нас наложилось фактически вот этот коронавирус и мировой кризис на общую нищету населения, потому что у нас 6 лет подряд это абсолютная статистика, 6 лет подряд падает абсолютный доход населения, у нас порядка 20 миллионов за чертой бедности, это официальные статистики, которые ниже МРОД живут, которые там чуть больше 10 тысяч, 11 тысяч рублей. И в данном случае понятно, что нынешняя ситуация настолько непростая, что она ударяет по каждому человеку.
А когда Чубайс про это говорит?
Ну, когда Чубайс, у меня сразу, как бы сказать, другая история. Когда он говорит, давайте расчехлите, мне кажется, что он уже придумал, как это перенаправить в свои карманы. Или в чужие
какие-то
в карманы.
Какие-то опять нанотехнологии.
Да. По изъятию денег. Нанотехнологии по изъятию денег. Ну, то есть такое понятие, как Чубайсу верить нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах. Вот. Если он это говорит, значит, он что-то задумал нехорошее.
А вот опять же...
Хотя говорить может что-то правильное. Это не говорит, что там...
А вот вообще действительно эта инициатива непосредственной передачи денег в Штатах такое разбирается, рассматривается. Начали с $1000, а теперь по 3000 долларов стали говорить. Я не знаю, во что это прервется.
Но у нас другая история чуть-чуть. Ага. То есть, грубо говоря, там в Штатах каждый доллар, который там государством выделяется, там у них 4-5 глаз за этим долларом. А у нас, я могу рассказать анекдот небольшой.
Есть когда, время с удовольствием.
Да, когда в маршрутке собрались чиновники, и до водителя не дошли деньги.
Ни одной, да.
Ни одной копейки. Вот то же самое здесь. Если сейчас даже выделят у нас огромное количество денег на раздачу людям, мне как-то я отношусь к этому скептически, что, может быть, даже и не дойдет до адресата.
Ну, а смотрите, мы опять же можем, по крайней мере, предположить, что в условиях, чрезвычайно экстренной ситуации могут как раз все эти каналы ужесточить в плане работы, ужесточить контроль, увеличить прозрачность. Я, может быть, сейчас наивные вещи говорю, но обычно, вот, когда вот что-то идет не так, какие-то находятся нетривиальные способы решения, и как-то вот оно все-таки работать-то получше начинает.
Ну, в чрезвычайной ситуации у нас вообще что-то как-то всегда получше получается в нашей стране, чем просто так, к сожалению. Вот. Ну, давайте посмотрим на все-таки какой-то период времени, потому что работать один день эффективно и условно месяц — это две большие разницы. То есть посмотрим, как у нас выдержит наша экономика и наша...
Сейчас не на неделю, на выходную еще же всех отправят. Да, отправят.
Ну, вопрос опять делал. Большой. Там, понятно, госслужба, там, скажем, всех отправили, все нормально, или там какие-нибудь предприятия муниципальные, которые подчиняются. А как мы будем контролировать частников? Вот каким образом?
Сохранение зарплаты. Ох, я не знаю.
Да. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас предложили. У нас в капитализме сказали так, частники, вот ты там, у тебя сидит 10 человек, которые там продают что-то, сиди дома, продавай, и еще и деньги получай с этого, понимаете?
Ну, я думаю, вроде как это... и льготные послабления, слушайте, и арендные.
Мы понимаем, что льготные арендные послабления, они... Так у нас забюрократизирована экономика, что пока там проще заплатить, чем, как бы сказать, это, эти крохи вытаскивать. Но тут есть очень маленький хороший момент, который я услышал, меня очень порадовало. Давно такого не было, когда президент говорил о крупных капиталах, о крупных состояниях, которые уходят в офшор.
Вот оно.
Вот.
Георгиевич, давайте, может быть, на этом моменте просто паузу возьмем, продолжим. Как раз просто тема-то действительно давайте. Такая очень привлекательная. Я на секундочку еще раз обращу внимание наших слушателей, что все подробнее можно прочитать, увидеть, ознакомиться на сайте radiosputnik.ru, в наших соцсетях, в нашем телеграм-канале, а с некоторыми из ключевых историй дня помогает разбираться Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект».